Отца и Сына и Святаго Духа. Братья и сестры, мы сегодня празднуем чрезвычайно значимый день в жизни всей Церкви и лично в жизни каждого христианина, вход Господень в Иерусалим. И хотя это событие произошло уже более чем 2000 лет назад, тем не менее, оно осталось не просто как память в истории. И именно поэтому Церковь ежегодно не просто вспоминает это событие, а своей службой переживает его все время заново. И вообще ведь службы в храме – это то, что делает нас непосредственно участниками и свидетелями самого события. Только тогда это может коснуться моей души, моего сердца. В противном случае, если это что-то давно бывшее, пусть очень значимое, но не в моей жизни случившееся, касается моего ума, может быть, моих размышлений, каких-то оценок, но это никак не коснется меня самого. Но в том-то и дело, что все, что бы Господь ни сделал за свою жизнь, когда вот за те самые 3,5 года общественного служения, все, слава Богу, в мире осталось. Это никуда не ушло. И именно поэтому каждый из нас может быть любому событию, которое произошло со Христом, и которое так бережливо хранит и празднует Церковь, этому всему каждый из нас может быть причастен. Только очень важно увидеть свое место в том событии, которое нам Церковь открывает. И как на него как раз Церковь смотрит, как его объясняет. Это событие, с одной стороны, в общем, ну, такое очень краткое, казалось бы, простое внешнее. Христос на воскресенье за 6 дней до Голгофы, до своего распятия, до жертвы крестной, он входит в Иерусалим, и входит так, как входили владыки, как входили цари. Когда он так торжественно вошел во Святый Град, святой он назывался, знаете почему? Потому что именно в этом городе, единственном на всем земном шаре тогда, стоял храм, где поклонялись единому истинному Богу. Во всех остальных местах были свои такие местные, локальные, разные башки, ну, разнообразные языческие гении, духи, которые были покровителями той или иной местности, там, тех или иных стихий, по верованиям народов, язычников. А храм был всего один, храм Богу. Именно поэтому и Господь сказал в свое время самаритянке, что спасение от иудеев, ибо вообще-то как раз, как бы литургия иудеев как раз и состояла в том, чтобы из своей среды породить чистую голубицу, которая бы стала вместилищем Царя Небесного. И вот именно поэтому он входит именно во Святый Град, к которому он обращался с горы буквально перед входом самым, что он хотел собрать своих, он говорил: «О, Иерусалим, Иерусалим, я хотел как кокош, то есть как птица собрать тебя, как птицов своих, под крыло свое, но вы не захотели. И вот это плач Господень, именно его человеческий возглас. Мы вообще в конце Евангелия как раз видим не столько, на первый план выходит уже не столько божество Христа, сколько его человечество. И мы видим, что он плачет и перед гробом Лазаря. Но не о Лазаре он плачет. Не о мертвом он плачет. Потому что он знает, что сейчас произойдет, что он сейчас делает. Он плачет о тех, о людях, и даже самых близких, казалось бы, к нему, сестрах Лазаревых, которые дальше смерти не видят. Хотя он рядом. А они говорят о том, что если бы ты был здесь. Вот как раз, понимаете, именно вход Господень в Иерусалим, он свидетельствует прежде всего о том, что не бывает такого момента в жизни какого-либо человека, где он не был бы здесь, и из-за этого происходили бы какие-то несчастья. И страшная неправда, когда именно глумливая неправда, лукавая, фарисейская, когда мы говорим, что нас Господь не слышит и не видит по нашим грехам. Вот я хочу обратить ваше внимание на слова Господни, вернее, на мысли церкви, которая вот так описывает восхваление младенцев, когда он входил в Иерусалим. Мы часто не очень хорошо воспринимаем на слух песнопение, особенно изменяемое песнопение службы. Я вам просто прочитаю одну очень короткую стихиру на литии. Первую как раз стихиру на литии поется. «Всесвятый Дух, апостолы, научивые глаголы те иными странными языки, тот детям еврейским, низкосозлобным, повелевает звати, Осанна Вышний, благословен гряды царь Израилев». Понимаете как? То есть получается, что мы все время ведь к этому празднику припеваем стихи от из уст младенец и сосущих грудь, то есть совсем маленьких, да, ты произвел себе хвалу. И если бы это был просто, ну вот, дети закричали «Осанна, спаси нас, Сыне Божий, благословен гряды во имя Господне». Это, конечно, очень мило было бы и приятно, но это не имело бы значения для праздника. Если бы это было просто вот некое движение души самих детей. В том-то и дело, что это повторяется и повторяется стих. Именно потому, что дети просвещены Духом Святым точно так же, как это было в одни Пятидесятницы. То есть мы говорим, да, церковь утверждает, что вход Господень в Иерусалим – это уже непосредственно решительный шаг на вольную страсть. Господь идет именно вольно, добровольно принять страдания по человечеству своему. Но ведь это получается тогда и в преддверии Пятидесятницы, и рождения Церкви. Именно потому-то они и пели эту хвалу, и не могли не петь. Именно поэтому не могли не петь. И подходит же к Иисусу Христу вожди народа, фарисеи, садуки, и говорят, смотри, что о тебе говорят, останови их. Он говорит, что если я их остановлю, то камни возопьют. Вот в том-то и дело, что есть в человеческом возрасте, вот слава Богу, это какой-то очень небольшой период, маленький фрагмент, где есть еще пока некое неискусозлобие, вот как сказано в стихии. Что значит неискусозлобие? Это значит, понятно, что душа детская, она так же страстна и падша, как любая душа человеческая. Именно поэтому именно православная церковь, никакая другая, а именно православная церковь утверждает, что младенцы грешны. Просто прекрасно понимая, что в данном случае грех не как вина или преступление, а в данном случае грех как болезнь. И церковь не надевает на себя маску такой сентиментальной игры в такой вот ангелоподобность и безгрешность младенцев. Нет, мы сразу рождаемся именно такими замкнутыми на себя эгоистами, эгоцентристами. Но нет еще навыка греха. То есть они еще не искусили греха и не познали, насколько человек он сладок. Именно поэтому душа очень чутко может ответить на призыв Господень, на призыв Духа Святаго Божия. И как только коснулась их благодать Духа Святаго Божия, и они сразу запели: «Осанна Вышних, благословен гряды во имя Господне». Из всех, кто посылали одежды свои перед ногами ослятин, на котором ехал Господь, и кто встречали его ветвями пальм, который называется Вайи, почему и называется тоже еще праздник Вайи, да, из всех именно искренними вот такими почитателями и певцами входа Господня в Иерусалим были именно дети, совершенно непосредственно и наивно. Впоследствии, когда мы вырастаем, мы перестаем быть такими. Именно в силу того, что, знаете, искусство злобное, это те, кто как раз не только уже вкусили сладость греха, но и изощрены в этом. Мы умеем быть именно искусными во грехе. Мы умеем так грешить и хотим так грешить, чтобы нас видели благочестивыми, а в глаза других, и в то же время, чтобы мы эту сладость греха все-таки именно вкусили и усладились. И в этом есть именно изощренность и искусство творить грех. Именно в силу того, что навык уже очень большой. А вот в определенный период это действительно может произойти как некое озарение Духа Святаго Божия. И вот обратите внимание, даже верующий или неверующий человек, но все-таки самые отрадные и теплые воспоминания у человека именно периода детства. Хотя, казалось бы, это еще вовсе не познание мира, мы ничего не знаем, еще ничего не умеем. Но, вероятно, это здесь много причин, может быть, но одна из основных причин, вероятно, та, что это состояние наиболее нефальшивое человека. И когда мы вспоминаем вот тот период, есть ощущение некой чистоты. Именно вот такого естественного своего состояния, когда я был сам собой, когда я еще не стал актером в этой жизни, когда я еще маски не надевал. И вот все остальные, кто, казалось бы, вот по тексту, они все постилают там одежды, все встречают как царя. Но икона нам передает совсем другое. Вот традиционная икона, даже вот та, которая у нас уже поздняя, на аналое. Народ стоит перед Иерусалимом стеной. В том-то и дело, что вот обратите внимание, Лазарю Иисус говорит буквально вот вчера: «Лазарь, выйди вон». И для нас на самом деле эти слова «выйди вон», они всегда окрашены некой, ну, неким прещением, именно неким прещением и негодованием, когда кого-то выгоняют. А там ведь совсем другой смысл. Ведь «Лазарь, выйди вон» – это значит решительно перед тобой врата в жизнь распахнуты. Ты можешь из смерти в жизнь выйти победоносно, решительно и державно, державную силою Господней. И вот здесь врата распахиваются в жизнь, а он входит в Иерусалим, казалось бы, его встречают, да осанна кричат, да благословен гряды во имя Господне, а тем не менее весь народ стоит спиной, на иконе входа даже в город не видно. То есть стена крепостная перед Иерусалимом, тем самым церковь как раз и хочет показать, что на самом деле, ведь несмотря на то, что кричат осанна, кричат благословение, но в то же время он для них чужой. Он для них свой только в ту меру, в какую они сейчас думают, что он сейчас вот как раз наконец пришел Мессия, он воцарится, и вот теперь-то он наше чаяние, нашу волю исполнит. Он скинет и римское владычество, там скинет оккупацию вот эту римскую, а глядишь, и другие земли начнет завоевывать, а мы пойдем под его флагом и всех подведем под непосредственно под эгиду нашего государства, вот такого именно богоучрежденного. И, казалось бы, и мысли такие были, казалось бы, высокие. Но в том-то и дело, что Господь входит не на боевом коне, а на ослясе. И вот этот осел, он в традиции церковной мысли всегда виделся именно как тот самый народ. Образ народа, вставшему на пути Господне. И именно тем, что народ хотел именно своей воли, а не воли Божьей. Они его приветствовали как царя, который должен был послужить им, исполняя их воли. А он и пришел послужить. Но именно послужить, чтобы не исполнить падшую волю человеческую, а чтобы эту падшую волю спасти, восстановить, возродить, преобразить, сделать Божией. Ведь по мысли церкви, по мысли очень многих святых отцов, это традиционно именно, с точки зрения православной и церковной, что именно тот, на ком ехали, вот тот самый осел, он совершенно искренне переживал, что все вот так радуются, встречают и почести отдают именно ему, никому другому. И действительно, животное только так и может думать. Для животного не может быть чего-то не своего. Не свое животное не видит. Поэтому для животного все, и двор свой, и дом свой, и хозяин тоже, это его хозяин. И все свое. Что не мое, что не моей территории, что не относится ко мне, просто животное не замечает. И беда вся в том, что ослепление человеческое, оно как раз и зиждется на уровне «моя воля да будет». А все остальное, что там спасение, там и так далее. Вот мне сейчас больно, мне сейчас неприятно, у меня там какие-то горести, печали. Господи, ты меня несправедливо наказываешь, ты ко мне несправедлив, ты меня не слышишь. Нет. Вот если, уж если Святый Дух, как пятидесятница, коснулся человеков именно тогда, когда Господь шел буквально на вольную страсть, на смерть, что воистину достигла нас Царство Небесное. Значит, он слышит любого грешника. Потому что вот сейчас он за грех непосредственно идет на крест. И Дух Святый касается этих грешников. Тот, кто может, вмещает. У кого душа закрыта, кто хочет своего. Не потому что им не посылается Дух Святый. Не могут вместить ничего. Именно потому что своего хотят. А у младенцев пока еще вообще никакой воли своей нет, они даже не знают, что она может быть. Она может быть только как каприз, что-то по мелочи. Но у них нет что-то, чтобы они строили какие-то планы, там, мечтали и так далее. Они просто простодушно радуются жизни. И до определенного возраста вот это простодушное переживание радостное, да, Оно остается где-то лет до 10 примерно. Это уж потом, вот эта радость, она куда-то уходит, потому что уже к этому времени успеет человек много уже и налукавит, наобманывает, тоже уже свое очень четко переживается, видится, конкретизируется. И понимаете как, вот то, что нам открывает церковь о Духе Святом, который коснулся младенца, это в сущности подтверждение как раз слов апостола Павла, а в сущности он как раз и основывался вот на всех этих проявлениях Господних, когда говорил, что Бог возлюбил нас именно тогда, когда мы были грешниками. Значит, он именно такими нас и принимает. Значит, именно такие мы и дороги. Да, безусловно, нам открывается, когда это правильно, когда мы входим в церковь, нам открывается, что Бог, мы можем опечалить Господа и сделать Господу больно, именно потому, что мы Ему дороги. Но не надо думать о том, что это как у нас, чем нам дороже люди, да, тем больнее для нас боль от них, от них. У Христа боль от нас не бывает. У Христа боль бывает за нас. У Него никогда не бывает за грехи наши боль о себе. Потому что любовь за себя не болит. За себя болит только гордость. Больше у нас вообще ничего болеть не может. Любовь никогда не болит. Зато любовь может страдать за любимого. И вот эта боль, безусловно, есть. Да, он страдает от наших болезней, от наших грехов, но страдает именно потому, что когда любимый этими грехами погибает, когда он умирает этими грехами, вот это как раз и есть его боль. Более о том, что любимый от спасения отходит, он руку Господню отталкивает. В этом боль любящего. У нас же именно в силу того, что мы запахнуты на себя, у нас всегда будет за себя. Как мне такой дорогой человек, такой близкий, и как же он мог со мной так поступить? Как же он больно мне, какую боль он мне нанес? Мы себя ставим во главу угла. У него все по-другому. Именно поэтому, где преизобилует грех, там преизобилует благодать Божия, значит, там, где преизобилует грех, он особенно нас слышит. Он особенно с нами, он разделяет с нами. Мы считаем, что в грехе, в каких-то горестях там и так далее, он должен просто изменить ситуацию. Он там должен сразу убрать от нас болезни. Нет, все у нас идет своим естественным чередом, но он с нами все разделяет. Мы вот в этих болезнях, в этих горестях всяких, мы можем его найти. И если мы его находим, если у нас действительно не претензии к нему, не моя воля да будет, Господи, а Твоя. Ты со мной везде, где бы я ни пошел. Не грех мой разделяешь, страдания мои все разделяешь, Господи. Вот если я его здесь обретаю, тогда я могу превзойти любые горести, любые трудности, любые печали, любые... Об этом свидетельствует вся история церкви, вся история святых, подвижников, которые как раз и свидетельствовали, что наиболее глубокая молитва, наиболее глубокие отношения, тесные, наибольшее единение, проникновение, взаимопроникновение было, общая жизнь была с Богом именно в самые скорбные минуты их жизни, тогда, когда они наипаче всыскивали его. Это вот тоже разница подвижников и наших. Мы в более-менее нормальном состоянии, мы можем отдаться и молитве, и сосредоточиться. Как только к нам приходит какая-то печаль в нашу душу, в нашу жизнь, и мы Господа, увы, оставляем. Это и есть та самая стена в нас, вот как те самые иудеи перед Иерусалимом. Мы стеной стоим, ты нам чужой, Господи. И именно поэтому с неизбежностью, да, вот маленький коснулось, но они вырастут, они тоже станут большими. Они такой же станут стеной перед Святым Градом. И вот чтобы войти в свой святый град, это значит в глубину нашего сердца, угнездиться там, устоять и стать как бы константой нашей жизни, ему надо взойти на крест. Ему, значит, надо висеть на кресте и брать наши грехи. И он об этом сам говорит, вот о том, что он готов нести ответственность за наши грехи, висеть на кресте, огонь я принес, пришел принести на землю. И как бы я хотел, чтобы он быстрее разгорелся. Он жаждет, жаждет пострадать за любимых, чтобы мы жили. И в сущности всегда, как в нашем всегда уныние или отчаяние, какая бы точка ни была крайняя, да, он всегда рядом и говорит, ты жив мною, только обратись ко мне, отдай мне свой грех, отдай мне то, что ты нести не можешь, то, что ты не можешь ничего выдержать, что у тебя не хватает ни любви, ни добра нигде, ни чтобы простить, ни оставить, ни примириться, ничего у тебя нет, так отдай мне все это твое зло, возьми от моей смертности, которая побеждает смерть, возьми твоей жизни, прибавь к своей жизни, которая ведет к смерти. Чтобы жизнь не вела к смерти, а вела к моей жизни, к Христу. И вот это и есть самый главный вход Господень в Иерусалим, это вход в, вход в человеческое сердце. А сегодняшнее событие, оно только показывает каждому из нас, здесь мы абсолютно все равны, каждому из нас, насколько человек вне Бога, насколько, даже если из уст моих могут идти какие угодно хваления, но насколько душа сама по себе вне Бога закрыта от Него. Если мы именно не доверяем Его милости, если мы клевещем на Его доброту и говорим, что Он зависит, Его отношение зависит от наших грехов. Ни в коем случае, в том-то и дело. Грешным пришел спасти. И именно поэтому... Именно поэтому церковь вот так радостно и победоносно нашими устами возопеет «Осанна Вышних, благословен гряды во имя Господне». Аминь.